Псалом 85. Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Аминь. В прошлый раз я коснулся 13 главы Евангелия от Матфея, где описаны 7 посланий, 7 притч, которые произнес Иисус Христос для слушающих Его. Сегодня я хотел бы продолжить эти притчи, и чтобы из них извлечь для нас уроки. Здесь притчи следующие. Когда он вышел и начал говорить, первая притча, когда он сказал и поучал их много притчами, вот вышел сеятель сеять. Это первая притча. Вторая притча, он говорит, что на пшеничное поле было посеяны плевелы. Третью притчу он назвал «Горчичное зерно, малое по себе содержимое, но когда вырастет, вырастает в дерево». Четвертая притча он сказал: «Женщина положила в 3 меры муки закваску, и вскисло все». Далее он 5-ю притчу назвал: «Человек нашел сокровище на поле, продал все и купил поле то». Следующую притчу он назвал: «Человек искал драгоценную жемчужину». Далее он сказал: «Жемчужина», а потом передал. Когда филадельфийский период времени, он сказал, что здесь 2 притчи вместе, или 2 послания. Филадельфийский период и Лаодикийский. Толкователи Священного Писания, а также историки, теперь стали сравнивать. Там еще есть притчи. Притча о смоковнице, притчи 10 дев, притча раздача талантов. Но 7 толкователей Священного Писания взяли соответствующие 7 посланий церквей. Первое послание Ефесской церкви, 1-й период. Это самый счастливый, самый чистый период в истории церкви. Здесь церковь была под руководством апостолов. 3 главных апостола были Петр, Иоанн и Иаков. Иакова устранил Ирод, намеревался это сделать и с Петром. Петра освободил ангел из тюрьмы. Он вышел. Остались впоследствии, когда стали работать, 3 апостола. Петр, теперь появился Павел и Иоанн. Петру была поручена работа над израильским народом. Церковь, в основном, особенно иерусалимская, была из израильского народа. Павлу Бог поручил работу над языческим миром. Эту работу проводил Павел. Иоанну было поручено написать послание семи церквам, семи периодов. Дорогие мои, я хотел бы сегодня обратить внимание на времена и сроки, как их освещает Слово Божие и как их нам объяснили толкователи Священного Писания и историки. Бог в своем распоряжении, Господь царствует, взял 7000 лет от Адама до конца. Роду человеческому представлено 7000 время. Потом в Откровении написано, ангел сообщил, времени уже больше нет. А что будет? Толкователь Бокмердингер говорит, из вечности в вечность ты Бог един. До времени была вечность, после времени продолжается вечность. И вот из вечности в вечность Бог определил 7000 лет. Можно разделить их, этих 7000 лет, как объясняют толкователи Священного Писания, от Адама до Авраама. 2000 лет. От Авраама до Христа 2000 лет. После Христа церковь Иисуса Христа 2000 лет. И 7000 лет царство Иисуса Христа для Израиля. Что совершается между этими периодами времени? Вот я и обратил внимание на толкование таких великих мужей, которые преподнесли нам истолкование. Первых два века – сеятель и плевелы относятся. Первые две притчи относятся к первому веку. Первоначально было чистое учение. Потом это учение подверглось истреблению, гонению. За что и почему? Историки объясняют, деревянный Рим был подожжен. А всю вину за пожары Рима император, наверное, он возложил на христиан. И христиан стали уничтожать и устранять. Но страдания христиан очищали церковь от плевел. Тогда не каждому хотелось быть христианином, так как христиан подвергали гонению. Третью притчу мы видим – горчичное зерно. Зерно имеет способность роста. Царствие Божие начинает расти. Кого оно представляет? Константин, император, принимает христианство. Теперь христианство делается не гонимое, а авторитетное. Теперь сам император христианин. Теперь в церковь пошли, как говорят историки, невозрожденные души. Теперь начали крещение преподавать детям и невозрожденным людям. Почему? Потому что крещению дали толкование, что спасает крещение. Христос – это сложно, а вода и крещение проще. А поэтому здесь стала теперь церковь. Птицы – это нехорошие люди, укрываются в ветвях этого дерева. И теперь следующая притча. Женщина, три меры муки и кислота. Вскисло все. Теперь настолько все сроднилось, церковь делается государственная. Мир, Израиль, церковь. Все смешалось и все вскисло. И это продолжает Средневековье, 1500 год. Крещение детей, крещение нерожденных, невозрожденных людей и поклонение Матери Божией, Царица Небесная. Все это вводится Средневековье. Теперь наступает время, когда человек нашел сокровище на поле. Теперь начинают появляться реформаторы. Лютер, Кальвин, Янгус и другие учителя, такие учителя, как блаженный Августин, Иоанн Златоуст, они начинают понимать, что так не должно быть. Начинают производить реформацию. Они делаются гонимые. Государственная церковь католическая изгоняет их прочь, преследует их последователей. Но вот там следующая притча говорит: и поиски драгоценной жемчужины. Лютер во французском монастыре читает Библию, которая прикованная была, и он ее читает. И в исследовании Библии он увидел драгоценную жемчужину, учение апостола Павла через возрождение. Он начал молиться, он стал объяснять, что то, что сейчас в христианстве происходит, не по Слову Божьему. Его вызвали в Рим на допрос, но друзья ему помогли не поехать. Его заключили в немецкий монастырь, и там ему дали работу и материал для работы. Он переводил Библию на немецкий язык. 2 года ему потребовалось на этот труд. Драгоценная жемчужина. Настал 18 век. Грань между средневековьем и прогрессом, развитие, пробуждение, как в церкви, так и в мире. В мире появилось электричество, машиностроение, радио, а впоследствии телевидение и прочее. Народ стал строить промышленность и обеспечивать себя работой. А церковь? Церковь тоже пробудилась. Вздрогнул католицизм. Не стал преследовать христиан. В это время стали появляться семинары, совещания, съезды. Я хотел бы напомнить еще. В средневековье, когда церковь, ну, можно сказать, засорили или другое, детокрещением и невозрожденными душами, тогда родился баптизм, то есть по вере крещенные. Не детокрещение, а по вере крещенные. Когда же 18 и 19 века пробуждение в христианстве, и эти теперь группы слушают Слово Божие, независимо от официальной государственной католической церкви, рождается учение о восхищении церкви. Теперь учителя стали понимать, что церковь будет разделена на мудрых и неразумных. Но так как ядро христианства, католическая церковь, не в ее недрах родилось это учение, то они это учение не приняли. И по сей день такие крупные церкви, как католическая и православная, учение о восхищении церкви не признают, так как оно родилось не в их среде, а в среде вот этих групп и учений. На сегодняшний день я хотел бы обратить наше внимание, все эти притчи, они не только в то время и ту эпоху имели силу, но распространяли свое влияние и учение до наших дней. Следующая церковь и следующий период – это теперь филадельфийский период. Что он в себе содержит? Толкователи Священного Писания говорят, этот период – братолюбие. Вот эти конференции, совещания, съезды, помимо католической и православной церкви, ведут свою среду братолюбия, дополняя толкование учения на своих совещаниях и конференциях. И последнее послание Лаодикийской церкви. Толкователи Священного Писания заметили, что Лаодикийская церковь не имеет четкого своего периода времени. Лаодикийская церковь влилась в филадельфийскую церковь. Братолюбие. Она влилась в этот период времени. Она имеет в своем учении, в своих рядах именно братолюбие, не подвергая критике и гонению других, но дополняя одно другими. Это церковь филадельфийская. Лаодикийская церковь влилась в этот период и сделала его холодным, обрядовым. Теперь в этой церкви, в этот период, стали создавать библейское общество, миссионерское общество, стали посылать миссионеров в другие страны с проповедью Евангелия, стали создавать библейское общество, чтобы печаталась духовная литература. Это было настолько хорошо, что Библию приобретали, но понимать ее не понимали. Ты богат? Ты не имеешь ни в чем нужды? Я уже в прошлый раз упоминал, и сейчас хочу сказать. Когда я прибыл в Германию, меня братья, перемещенные из России в Германию, повезли в библейское общество. И я, когда прибыл туда, в это общество, то на складах, которые они мне показали, штабеля Библии, Евангелия, другая духовная литература на русском языке. Штабеля были очень высокие. Я спросил, а почему она здесь лежит? Мне ответили, ждет своего времени. Когда придет время, поедет по назначению. Интересно, когда пришло время? Когда в нашем союзе евангельских христиан-баптистов к руководству пришли Клименко и Бычков. Когда Бычков был за границей, то к нему там подсунули микрофон и говорит: господин Бычков, сколько бы вы могли спросить и распространить Библии в СССР, тогда еще был. Он сказал: 1 000 000 экземпляров. А когда он вернулся домой, ему подсунули другой микрофон. Господин Бычков, как вы могли расписаться за весь наш народ, что можете распространить Священное Писание 1 000 000? Он сказал: на основании запроса ко мне пишут и просят все Священное Писание, а поэтому на этом основании я назвал такую цифру. Когда же пришло время разрешения Библии, Евангелия в нашу страну, то повезли большие фуры и везли не 1 000 000, а больше. Когда я искал Библию карманную, то покойный Карев Александр Васильевич сказал мне: не ищи. Не найдешь, жди. Ты сам будешь раздавать, если Бог даст тебе жизнь. Ты будешь сам раздавать Библии, жди. И я дождался. И мы все дождались с вами. Слава Богу, брат, сестры. Хочу еще подметить, что произошло в эти периоды, особенно Лаодикии. С духовной стороны у нас теперь Библии, Евангелие, толкование. С другой стороны, богаты. С другой стороны, бедность. В чем? Умом понимаем, а веры не принимаем. Священное Писание говорит, пророк Исаия: знание твое и мудрость твоя, они сбили тебя с пути. Почему теперь служители церквей, если собираются между собой, то делают информацию, что резко сократилось число крещаемых. Что гонения есть? Нет. Священного Писания нет? Нет, есть. А в чем дело? Нет нужды в поисках истины. Последнее, что хочу обратить внимание. До наших дней дошел проповедник, евангелист Билли Грэм. Конференции, совещания прекратились. Теперь вышел на арену проповедник, используя средства массовой информации. Радио, телевидение, интернет. На его проповедях, когда он говорил, и даже и у нас в стране, не умещало какое-нибудь помещение. Он проповедовал на стадионах, в театрах, а трансляция его проповедей была по всему миру. Билли Грэм умолк. Бог другого проповедника или благовестника не выслал. Время проповеди, то, что здесь написано, ладикийский период, равный неводу, который был заброшен в море, закинут в море, чтобы вытащить рыб к берегу. Это Евангелие, это проповедь Евангелия захватила всяких рыб, и крупных, и мелких. Когда вытащили на берег, то посортировали. Крупных забрали, а мелких выбросили. Ох, как дорого эта притча! В этой же 13 главе Матфея, когда Христос разъяснил смысл притчи, то спросил учеников, поняли ли вы это? Ученики ответили, так, Господи. Дорогие мои, 20 веков Бог отвел для церкви, а 21 век не развитие церкви, а развитие Израиля. Церковь умолкнет, а Израиль примет Евангелие и Христа и понесет миру это евангельское учение. Думаю, что если Бог даст нам здоровье, мы придем еще в молитвенный дом, продолжим эту беседу. А на сегодня, слава Богу за это. Аминь.